Глава третья. Применяя научный метод. Что мы имеем? Научные знания развивались веками. До этого люди не могли осознать свои взаимоотношения с физической вселенной. Поэтому они строили догадки. Эти догадки были примитивными и зачастую вредоносными. Например, если при появлении приливной волны человек решал остаться на месте и молиться о спасении, вместо того, чтобы покинуть берег, это бы не помогло ему выжить. Люди верили, что эпидемии и болезни – это воздаяние рассерженного бога, но научный подход помог обнаружить, что многие заболевания переносятся крысами и вшами, и вызваны они бактериями. Это не значит, что ученые отрицают веру. Это всего лишь значит, что их идеи требуют более сложных стандартов и методов исследования. Научный подход помогает избежать предубеждений и предрассудков. Научный подход требует, чтобы выводы были проверенными, а исследования помогали выяснить через эксперимент, что работает, а что нет. Ученые ставят вопрос «что мы имеем?» и затем продолжают эксперименты, чтобы определить природу физической вселенной. Процесс предполагает, что опыты перепроверяются другими учеными, которые должны получить те же результаты. Одной из главных задач науки всегда было осознание того, что мы не можем получить ответы на вопросы просто интуитивно. Для этого необходимо усердие, напряженный труд и время, чтобы отыскать решения и ответы. Часто успехам предшествует множество неудач. Язык науки. Для обмена идеями и информацией люди обычно используют устную речь. Но все мы знаем, как нам иногда трудно понять друг друга. Коммуникация – это очень сложный процесс. Наш повседневный язык развивался веками культурных изменений, и, к сожалению, его трудно использовать при разрешении спорных ситуаций. В большинстве случаев из-за изменчивости окружения и жизненного опыта одно и то же слово может иметь разные значения для разных людей. Мысли могут быть интерпретированы по-разному, даже если использовать один язык. Но существует язык, который без труда понимают многие, даже в разных частях света. Этот язык имеет высокую степень соответствия с реальным физическим миром. С этим языком почти не возникает замешательств. В различных отраслях науки, таких как прикладная наука, математика, химия и других технических сферах, мы располагаем почти универсальным описательным языком, который не оставляет свободы для собственной интерпретации. Например, если чертеж автомобиля будет предоставлен любой технологически развитой стране мира, несмотря на различия политических и религиозных взглядов, конечный продукт будет везде одинаковым. Этот язык был специально разработан как самый подходящий метод постановки задач. Он почти полностью исключает неопределенность и двусмысленность. Многие технологические прорывы нашего времени были бы невозможны без этой усовершенствованной системы коммуникации. Без общего описательного языка мы были бы не способны бороться с заболеваниями, увеличивать урожаи, общаться на расстоянии в тысячи миль, сооружать мосты, дамбы, транспортные системы и использовать многие другие технологические чудеса кибернетического века. Применение и понимание общей семантики очень важно для продуктивного обмена информацией. Семантике можно дать несколько определений. Вкратце, это попытка усовершенствовать обмен информацией путем правильного использования языка. Например, слова «араб», «еврей», «ирландец» имеют разные оттенки значений для разных людей. Одно и то же слово может означать разные вещи, в зависимости от разницы окружения и жизненного опыта. Это также применимо к словам «понимание», «совесть», «демократия», «реальность», «любовь» и так далее. Для построения адекватного разговора с использованием точных слов важно знать, что человек подразумевает под словами, которые говорит. Если человек хочет, чтобы его слова несли смысл для людей, то нужно разъяснять используемые термины. Семантика – один из способов повышения продуктивности общения. На эту тему есть очень хорошая книга Стюарта Чейза «Коварство слов». Можем ли мы применить научный метод к проектированию нашего общества? Открытие законов науки позволило нам ставить и искать решения к множеству задач. Если кто-то заявляет, что определенный элемент конструкции может выдержать определенное число килограмм на квадратный сантиметр, это утверждение может быть проверено и принято, либо отклонено на основе результатов тестов. Это именно те тестирования, благодаря которым мы строим мосты, здания, корабли, самолеты и другие механические чудеса. Почти все, кого вы знаете, предпочтут научный подход, когда дело коснется хирургии, перелетов или строительства таких сооружений, как небоскребы, мосты и автомобили. Спустя века мы, похоже, пришли к единогласию, что когда стоит вопрос о безопасности, мы лучше обратимся к науке, чем к магии. Почему? Наверное, потому что это работает. И все понимают, что это работает. Тогда почему же мы не обращаемся к науке для построения нашего общества, наших городов, транспортной системы, сельского хозяйства, здравоохранения? Если вы полагаете, что мы уже это делаем, взгляните еще раз. Если наука нужна для того, чтобы что-то работало, то, вероятно, многое в нашей современной общественной и экономической жизни не научно. Потому что многое не работает на достаточном уровне, как для населения, так и для экосистемы. Если бы работало, то войны, нищета, голод, бездомность, загрязнение и так далее были бы не столь актуальны сегодня. К сожалению, структура нашего общества не подразумевает всеобщего глобального планирования. Одно из условий создания нового общества таково, что новое общество должно жить согласно потенциальным возможностям планеты. Это значит, что наши ресурсы должны поддерживать жизнь повсюду на планете. Это, разумеется, потребует научных методов оценки. Если мы захотим отправить человека на Луну, мы не можем просто построить ракету и отправить его. Мы должны сначала определить, какие перегрузки способно выдержать человеческое тело. Мы испытаем его в центрифуге и узнаем, сколько же он перенесет. Ему придется пройти множество тестов. К примеру, мы выясним, как функционирует тело в условиях невесомости и как это отражается на здоровье. Нам также необходима информация об условиях выживания на Луне. Например, есть ли там вода, воздух, приемлемая температура и так далее. Также мы должны посмотреть и на нашу планету и задаться вопросом, что мы имеем. Пора уже применить этот разумный подход к планированию. Использовать все существующие науки для сохранения планеты. То, как мы пренебрегаем научным методом к нашей жизни на Земле, легко объясняет то количество бессмысленных страданий в современном мире. Как мы до такого дошли?